Вам предлагается тема, где вы могли бы как раз свои мнения, мысли, убеждения и изложить. Но знание кинематографа накладывается на специфику нашей дисциплины. Поэтому, например, темы такие. Влияние кинематографа на формирование правовой культуры и развитие правосознания российских граждан. Или роль кинематографа в формировании гражданского общества и построении правового государства Российской Федерации. Это такие общие примеры. Да? Есть и более конкретные. В частности, вам предлагается взять какой-то фильм и его рассмотреть. Вот как, например, я предлагаю. Анализ правовых аспектов кинофильма «12», режиссер Сергей Михалков, и его роль в формировании правовой культуры. Можете взять любой другой кинофильм. Или телефильмы тоже. Анализ правовых аспектов телефильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, его роли в формировании правовой культуры. То есть любое берете, анализируете, какую пользу или наоборот вред это принесло и почему тогда. Есть и такие средние между общими и конкретными темами, например, влияние бандитских телесериалов на общественное правосознание. Есть темы, которые касаются каких-то образов. Например, образ полицейского в отечественном и зарубежном кинематографе, сравнительный анализ. То есть тут всего я предлагаю 14 тем, с учетом того, что какие-то из них вы можете там название фильмов менять. То есть выбор у вас есть, о чем подумать. Вы как раз поучитесь свое перо точить, ну, на заданную тему. Да? И тут я вам что предлагаю? Смотрите, если вы будете писать о правосознании, правовой культуре, хотя бы эти понятия посмотрите, что они означают, да, чтобы не ошибиться в их трактовках потом, чтобы вы свое понимание этих терминов не выдавали за общеупотребимое значение этих слов. Когда вы, если берете какой-то фильм, да, то вот показателем его влияния на правовую культуру вот в современном обществе является как раз его интернет-обсуждение на всяких форумах. Просто вот найдите его и почитайте отзывы, кто там что говорит. И потом, измерив их, вот такой социологический анализ проведя, вы можете уже судить, вот, что этот фильм всколыхнул и какие эмоции вызвал. Конечно, обычно не самые адекватные люди там пишут. Чаще всего как раз наоборот, да? Но, тем не менее, это какой-то срез вот этих социальных мнений вы будете видеть. А с точки зрения мнений адекватных, почитайте критику. Да? Все равно, что какие-то другие ваши коллеги писали что-то. Да? Другое дело, что их могли совершенно не интересовать те аспекты, которые нас интересуют. Да? Но вдруг там какое-то хоть одно предложение, относящееся к теме работы, вы там найдете. С тематикой понятно, да? Теперь по оформлению. Поскольку у нас работа экзаменационная.
А какому числу?
Смотрите, лучше, если вы это сделали к 23-му, когда у нас последнее занятие. А в принципе до конца сессии. А сессия у вас, по-моему, 25-го заканчивается. То есть там не принципиально. Когда конец сессии?
26-го.
Я почему сейчас это предлагаю вам сделать, чтобы до окончания сессии у вас не было долгов. Потому что Оксана Олеговна сначала вообще хотела вам на следующий семестр перенести экзамен, чтобы занятия были сейчас, а экзамен потом. Ну, вы понимаете, что такое рабочему человеку перенести экзамен? То есть это к тем экзаменам по той сессии нужно добавить еще вот этот долг. То есть вы себе жизнь усложните. Поэтому постарайтесь сделать это сейчас, чтобы потом у вас ничего не висело. Вы должны сделать титульный лист, представляете себе, да? Там пишете сверху Всероссийский государственный университет. Графиме Герасиму, пишите свою специальность, название темы и свои данные. Студентка там такая-такая-такая-то, факультет такой, заочное отделение, курс такой. Обязательно обозначить, что заочный курс, да, чтобы я потом с ведомостями не запутался, откуда вы кто.
А как кафедра называется?
Кафедра истории и философии. Помимо титульного листа, у вас должен быть обязательно следующий лист, где вы план работы или оглавление должны показать. Да? То есть вы должны уметь свои мысли структурировать. Не хаотично излагать, да? А в соответствии с каким-то планом. В ваших работах все равно должна быть какая-то композиция. После оглавления нужно будет хотя бы на страничку написать введение. Главным образом здесь нужно уметь показать, что двигало вами как автором-киноведом, когда вы именно вот эту тему выбрали, или именно вот этот фильм, или вот эту группу фильмов и так далее. То есть, что вами двигало и что вы хотели в результате получить. Потом дальше идет ваша основная часть соответствия с вашим планом. Анализируете, рассуждаете, думаете. Закончить вы должны заключением опять хотя бы на страничку краткие выводы. В итоге к чему вы пришли. И последнее, что должно быть в вашей работе, это список использованных источников. Что вы использовали? Какие фильмы? Какие критические обзоры, какую прессу, какие сайты. Если интернет-ресурсом пользуются, просто ссылки на сайты делаете. Это тоже источник. То есть не обязательно только литературные источники, да? А на любых носителях. Фильмы, интернет-ресурсы, критика там в газете или еще где-то чего-то. Если берете старый фильм, например, какой-то наш, да, то вам, наверное, говорили, там огромнейшая подборка у вас, да, кафедры киноведения, где история кино, кабинет, там вот газеты, журналы старые, вы можете просто вот, знаете, когда фильм вышел на экраны, открыть, почитать, что писал в то время критик. Все, слава Богу, сберегли, посмотреть, почитать.
А объем какой? Объем какой работы?
Ну, вообще, я думаю, там... страниц 10. Я имею в виду, что 10 это вот ваша главная часть, да, без вот этих вот титульных листов, но все остальное, что это так и так. А вот само ваше изложение, ваши мысли, где будет видна ваша творческая сила, мощь и глубина взглядов, вот там нужно, наверное, мне кажется, просто в меньшем объеме это невозможно, наверное, показать. Потому что если вы писали там какую-то кратенькую рекламу или какого-нибудь фильма, тогда, конечно, там нужно сжато умеете все это делать, а тут вам полет фантазии, мысли. Потому что по большому счету, почему такие темы предлагаются? Они не случайно, вы же видите, что у нас кризис жанра, по большому счету, во всех видах искусств, во всяком виде творчества. То есть произошла какая-то ломка понятий, система ценностей, то мы смотрели на кинематограф исключительно как на, допустим, орудие, которое служит государственным интересам, да, когда вот кино было сильно заделатизировано, было такое время, когда основная масса фильмов была проходная и не оставалась в сердцах людей никак, потому что кроме идеологии ничего не несла, да, были множество замечательных фильмов. А теперь у нас какая-то другая крайность, когда многие фильмы выходят исключительно как средства самовыражения авторов, и совершенно они не думают никому ничему служить. А многие еще и наоборот, больше вреда обществу приносят, нежели там пользы. Не случайно вот сейчас стали появляться вот эти законы о введении возрастных цензов и так далее, и так далее. То есть начинается какая-то обратная борьба общества с этими деятелями культуры, которые только себе думают. То есть у нас получилось какое-то искусство, потом когда-то Станиславский говорил, искусство для себя или еще чего-то. Или только для себя. Нет ни любви к зрителю, ни уважения к зрителю, ни попытки научить зрителя, поделиться зрителем чем-то сокровенным. Непонятно что. Конечно, обобщать, еще раз говорю, ничего нельзя. Но какая-то тенденция такая, она очевидная. Вот подумайте, может быть, что вы видите, как вы на это смотрите, может, у вас совершенно иной взгляд, и что вы предлагаете, да? Что делать? Ну, а пока вот это, давайте, последняя тема, про нарушение юридической ответственности. Мы ею сегодня занятия с вами завершим.
А какой шрифт, размер, интервал?
Я написал там вам требования такие, чтобы все находились в равных условиях, да? То один напишет вот таким 10 страниц, другой таким 10 страниц. А, пусть будут требования одинаковые. Стандартный шрифт, там 7 рома, 14-й, полуторный интервал. Mm-hmm. То есть не одинарный, а полуторный. То есть вы все-таки попроще вам будет. Поля 3, 2, 2, 2. Чтобы находились все в равных условиях. Бесхитростно. Но смотрите, если вас в принципе эта работа такая не устраивает, да? Кто работу не представит, я тогда просто ведомости пишу неявка, и тогда у вас останется долг на следующую сессию, и вы можете в обычном порядке приходить, тянуть билет и сдавать экзамен, как обычный студент. Вот это вот я придумал, как мне казалось, это проще и, наверное, для вас и полезнее, и интересней, нежели забивать голову огромным количеством знаний, не факт, что они все окажутся для вас полезными. Потому что, извините, мне совершенно не нравится вот эта наша система обучения, когда мы учимся, сдаем экзамен, тут же забываем все, что учили, как будто оно вообще не нужно было, чтобы это не была пустая трата времени. Тут, может быть, все-таки это будет какая-то работа, которая может быть заделана на вашу другую будущую работу. Может, она вам как-то в другом свете где-то пригодится еще. Что вы хотели спросить?
Я хотела спросить, обязательно вот до конца сессии сдать?
Желательно. Просто ведомость нужно будет закрыть до конца сессии. Да, вот когда последний день для сессии заканчивается, мы, педагоги, должны в деканаты сдать все ведомости. То есть, если вы сдали работу вовремя, есть возможность получить оценку вовремя. Если работы нет, значит, там будет стоять ведомость «не явился на экзамен». Так. Правонарушение и юридическая ответственность. Мы должны с вами поговорить сейчас о природе правонарушения, его признаках, какие существуют виды правонарушений с точки зрения российского законодательства и какие виды юридической ответственности установлены за их совершение. Следует сказать, что в теории права, помните, мы с вами говорили об оценочной функции права сегодня, все поступки людей можно условно разделить на две группы – правомерные и правонарушения. Правомерными называются такие действия или бездействия людей, которые, с одной стороны, соответствуют требованиям правовых норм, а с другой стороны, являются общественно полезными. Ну или, по крайней мере, они не являются общественно вредными. Соответственно, обратное или противоположное поведение, мы с вами догадываемся, будет называться правонарушением. Но юристы не любят давать такие краткие и неточные определения. Они формулируют понятие таким образом, чтобы все основные свойства этого явления нашли отражение в этой самой дефиниции, в этом самом определении. Поэтому чаще всего правонарушение определяется в теории права вот именно таким образом. Правонарушение – это виновно совершенное, общественно опасное, виновно совершенное, общественно опасное деяние, то есть действие либо бездействие, запрещенное нормами права под угрозой привлечения к юридической ответственности. Общественно опасное деяние, действие либо бездействие, запрещенное нормами права под угрозой привлечения к юридической ответственности. Из этого определения мы с вами можем вывести теперь признаки правонарушения, которые, с одной стороны, отличают его от правомерного поведения, а с другой стороны, например, от нарушения норм морали или там религии, о которых мы с вами говорили до этого. В частности, на первое место мы с вами поставим такой признак правонарушения, как его материальность. Материальность. свойство материальности правонарушения в том понятии, которое вы сейчас записали, скрывается за фразой «деяние», «действие» либо «бездействие». Что это означает? Правонарушением могут признаваться не всякие явления, связанные с жизнью человека. Не во всех сферах жизни человека возможно правонарушение, а только в тех, которые обладают свойствами вот этой самой материальности. То есть, что имеется в виду? Мы с вами прекрасно понимаем, что человек, каждый человек проживает свою жизнь как минимум в двух ипостасях. С одной стороны, вот она материальная действительность, которую мы друг друга видим, там, слышим, наблюдаем. А есть внутренний духовный мир человека, сфера его внутренних ощущений, переживаний, убеждений. То есть то, что человек переживает в своем сознании. Откуда, например, рождаются и выходят произведения? Откуда будут вот рождаться и выходить ваши мысли на заданную тему? То есть, и смотрите, между этими сферами возможен обмен, да? То есть мы что-то отсюда воспринимаем, оно отражается в нашем сознании. А что-то из сознания может выходить в материальную действительность. Так вот, если вернуться к понятию правонарушения, то признак материальности означает одно. Правонарушением может считаться только такое действие либо бездействие, которое может быть охарактеризовано как поступок человека в этой материальной среде. То, что происходит во внутреннем мире человека, в сфере его сознания, никогда правонарушением быть не может. На этот счет древние римляне, к праву которых восходит и наше российское право, в свое время сказали такую юридическую поговорку: «За мысли не судят». Она жива по сей день, и вы наверняка эту фразу тоже могли слышать, она довольно-таки устойчивая. «За мысли не судят». То есть то, что происходит в сознании человека, о чем он там думает, во что он верит, в чем он убежден, все это не может быть признано правонарушением ни при каких обстоятельствах, пока из сферы вот этого сознания, из сферы идеальной, оно не могло перейти вот сюда, в сферу материальную, в виде поступков человека. А вот по переходе в эту сферу, в принципе, тут может быть правонарушение, а может не быть, но теоретически оно возможно. Но то, что там в голове творится человека, да, или в его внутреннем мире, то никогда не может признано быть правонарушением. Поэтому в Конституции мы можем прочитать, что каждому гарантируется свобода мысли, свобода убеждений и так далее, потому что все это касается внутреннего переживания человека, его внутреннего мира. Но вот уже выражение этих убеждений, мыслей вовне может быть преступным и наказуемым. Например, оскорбление человека, разжигание религиозной ненависти или вражды. Да? То есть, когда человек вот эти мысли, допустимые с точки зрения мысли, но недопустимые с точки зрения действия, будет воплощать уже в материальной действительности. Следующий признак правонарушения – общественная опасность. Всякое правонарушение потому таковым и является, что оно либо причиняет, либо способно причинить вред личности, объединениям граждан, обществу, государству. Именно в силу вредоносности, фактической или потенциальной, какие-то поступки объявляются правонарушением. Если бы они никакой угрозы не представляли, никто бы не устанавливал ответственность за их совершение, не боролся бы с ними и так далее. Тогда бы мы говорили, это правомерное поведение. Третий признак правонарушения – виновность. Ну и здесь следует, наверное, акцентировать внимание на том, что у юристов и у, скажем так, обывателей представление виновности совершенно различное. Когда слышит фразу «Иванов признан виновным» юрист, и когда эту фразу слышит обыватель «Иванов признан виновным», она понимается совершенно людьми по-разному. Потому что, вот, например, вы бы как ее поняли? Наверняка вы бы стали говорить о том, что значит доказали, что Иванов совершил преступление. Так?
Мог сам признать.
В юридическом смысле вина – это особое субъективное отношение человека к тому, что он совершает. Вина – это психическое отношение к своему поступку и его вредным последствиям. И с точки зрения права, вина может быть выражена либо в виде умысла, либо в виде неосторожности. То есть выделяется умышленная неосторожная форма вины, а и в том, и в другом случае это означает, что виновен тот, кто осознавал, что творит, понимал, что делает, и управлял своим поведением. Вот что значит наличие вины, понимаете? Соответственно, не виновен или нет вины у того и тогда, когда лицо либо не понимало, что делает, ну, прям психически нездоровый человек, малолетний ребенок, не понимает опасности своего поступка, либо не предвидели вреда возможного своего поведения и не могли его предвидеть или не могли управлять своим поступком. Если же человек действовал осознанно, или как принято выражаться, находясь в твердом уме и здравии, то вот тогда вина и будет присутствовать. То есть невиновное причинение вреда – это такие действия, когда человек либо не осознавал возможность вредных последствий, либо их не предвидел, либо не мог руководить своим поведением. Вот тогда нет вины. То есть без вины правонарушения не бывает. Только действия людей, осознающих, что они творят, и управляющих своим поведением, могут признаваться правонарушением. А вот действия, например, психически нездоровых лиц, которые не понимали, что делают, или действия малолетних детей, которые не понимали, что делают, они не отличают, например, настоящий пистолет от игрушечного, и он схватил этот настоящий и играл с ним, как со своим детским пистолетом, и не знал, что произойдет выстрел, у кого-то попадет и так далее. Вот это будут деяния опасные, но их нельзя считать правонарушением, потому что без вины правонарушения не будет. Следующий признак правонарушения – противоправность. Противоправность. Он означает, что правонарушение признается, но это в случае в нашем стране, да? Только то, что прямо запрещено законом. Потому что если бы мы сейчас говорили с вами об английском праве, то там не факт. В законе нет такого, а в суде выяснится, что все равно виноват. А вот у нас и в странах романо-германской права